Привет, дорогие друзья! Так, запись включена. Всем добрый вечер, добрый день. Сегодня у нас с вами большой вебинар, который должен был быть в Zoom, но мы не смогли побороть технические проблемы, поэтому наш вебинар сегодня здесь. Здесь в рамках прямого эфира. У меня, как обычно, приготовлена большая презентация, но сегодня без нее. Ну, ничего страшного. Я думаю, что в рамках эфира нам тоже с вами будет интересно и удобно. Если у вас будут возникать вопросы по ходу моего вещания или есть вопросы на тему женского здоровья, которые вы хотите мне задать, пожалуйста, вы можете сделать свайп вверх и задать эти вопросы в окошечко в Телеграм, и я на них постараюсь на все ответить. Зависит будет от времени, но постараюсь максимум ответить. Мы сегодня будем говорить с вами о большом количестве аспектов женского здоровья. Сегодня наш эфир будет познавательным, интересным и мотивирующим. Я как нутрициолог, как health-коуч, как специалист по аюрведе, как натуропат, постараюсь раскрыть эту тему для вас, чтобы у вас было понимание и не было соблазнов на какие-то быстрые решения, на какие-то волшебные таблетки и на прочую такую информационную трясину, которая сейчас очень активно массируется практически везде, о том, что... Ну, мы сейчас это с вами чуть дальше поговорим. О чем мы сегодня будем говорить? Я иногда буду смотреть свою презентацию, чтобы не забывать. Мы сегодня с вами обсудим вопросы чекапа, обсудим тревожные симптомы, на которые должна обращать внимание женщина для того, чтобы понять, а что, собственно, со здоровьем. Вес женщины обязательно обсудим. Как не стареть, и, конечно, обсудим уровень энергии женщины. И я отвечу на вопросы, там уже есть интересные вопросы, на которые с нетерпением хочу ответить, потому что они важные, и я думаю, что они будут интересны всем. Хочу начать с того определения, что такое здоровье женщины, чтобы у вас было понимание сегодня, насколько это масштабный процесс, потому что то количество шаблонов, ответственности, запретов, которые есть для женщины, накладывает на нас огромное количество того, что мы должны делать. Нам нельзя стареть, нам нельзя толстеть, мы должны быть энергичны, должны улыбаться, быть счастливы, вкусно готовить, быть хорошими любовницами и так далее. И, конечно же, на это все нужно где-то брать ресурс. И женщина либо с этим соглашается, либо выбирает какой-то свой путь. Я, конечно же, сейчас не выступаю как феминистка и не говорю о том, что на женщину возложено большое количество задач. Она сама выбирает те роли и сама выбирает те задачи, которые она хочет реализовать. Но действительно, из-за того, что сейчас существует большое количество информации, большое количество претензий к внешности женщины, а женщина очень большое количество ресурса направляет в то русло, чтобы им соответствовать. Если перестать это делать, высвобождается огромнейшее количество той энергии, которую можно взять во благо. Можно взять, кто-то говорит, очень плохо слышно, друзья. Ну, вроде бы, давайте, может быть, микрофон и попробуем. Друзья, напишите, пожалуйста, плохо слышно всем. У меня сегодня голос не очень громкий, но в целом, сейчас я попробую микрофон. Слышно хорошо. Вера, может быть, что-то у вас? Давайте попробую сейчас. Микрофон, она такой. Слышно, но тихо. Друзья, ну, я вроде громко говорю. Никаких помех, и должно быть. Сейчас тоже его нет. Появился, все, друзья. Ну, оставим как есть, давайте, не будем на это тратить время. А добавьте громкости. Я могу только это посоветовать. Я говорю, у меня максимальная громкость, говорю, стараюсь максимально громко, насколько сегодня это возможно. Все отлично. Ну, хорошо, друзья. Рада, что у нас с вами есть такая поддержка, и вы так хорошо отвечаете. Очень рада. Итак, друзья, если высвободить ресурс, если перестать соответствовать и идти по своему сценарию, идти по своему сценарию взросления, старения, беременности, там, сохранения продуктивного здоровья, по своему сценарию менопаузы и так далее, то высвобождается большое количество энергии, которое можно направить на то, чтобы чувствовать и быть здоровой. Вообще, мне кажется, женщина должна для себя сделать такой один большой глобальный выбор в пользу того, как она хочет относиться к своему здоровью. Постоянно бояться проводить чекапы, чтобы, не дай бог, там что-то не найти. Либо заниматься чекапом для того, чтобы убедиться в той идее, что она здорова. То есть не искать что-то постоянно, не бояться заболевания, о которых вдруг рассказали, не бояться рака, не бояться еще чего-то, а быть уверенной, что ты здорова, потому что ты ежедневно делаешь небольшими шагами то, что твое здоровье поддерживает. Сделать однажды выбор не в пользу разрушения здоровья, а в пользу того, что ты будешь каждый день маленькими шагами его улучшать. Если только представить, вот я сегодня готовилась к эфиру, насколько эта тема масштабна, о ней очень сложно рассказывать, потому что на женское здоровье, ну и вообще в целом на здоровье человека влияет такое количество факторов, что если это себе представить в виде какой-нибудь диаграммы, можно просто сойти с ума и подумать, о, Господи, на это все невозможно повлиять. Но поверьте, если это разложить на какие-то составляющие и делать это ежедневной своей рутиной, создать рутину здоровья, когда ты ежедневно делаешь небольшой вклад, то этот процесс не кажется таким масштабным. И с женским здоровьем точно так же. Как только женщина себя осознает как женщину, как только она понимает, что она есть источник энергии, источник здоровья, ее начинает заботить красота, ее проявление. Друзья, выйдите, зайдите в эфир, если у вас нет звука. Я не знаю, чем еще помочь. Как только она это осознает, она должна сделать выбор, что сейчас я буду жить, не растрачивая свое здоровье, не насилуя свое тело диетами, необоснованными или излишними тренировками, не загоняя его в ловушки дефицитов и так далее. А я буду стараться сделать так, чтобы мое тело умело отдыхать, умело расслабляться. Я буду телу давать достаточно еды. Я буду давать телу достаточно всех питательных веществ. Я буду заботиться и как можно меньше стресса привносить в свое тело. То тогда будет совершенно по-другому. Другое отношение. Перестает женщина бояться. Бояться того, что она вдруг чем-то заболеет. Потому что в этой системе, когда ты вкладываешь свое здоровье ежедневно, заболеть практически невозможно. Невозможно. Для того, чтобы заболеть, опять-таки нужно много очень факторов. Вот у меня в понедельник был вопрос, что я там, знаешь, девушка пишет, я слышала, что от высоких доз В6 можно заболеть раком. То есть возникает онкология. Но вот онкологический процесс – это настолько многофакторный процесс, что один В6 вряд ли станет виновником этого процесса. Для того, чтобы случилась онкология, должно совпасть очень много процессов. И онкология возникает не вот так вот, что она раз и возникла. Это процесс, который может длиться годами и дебютировать. А может, деление клеток происходит прямо сейчас, ежесекундно. И то, насколько организм с этим справляется, находя какие-то атипичные клетки, зависит от того, как он сегодня поспал, что он сегодня поел и как вы вообще себя чувствуете морально, физически, духовно. Поэтому говорить о том, что существует волшебная таблетка, чтобы кожа была хорошей в виде коллагена, или что существует таблетка, от которой можно заболеть раком, или существует таблетка, которая может остановить старение, конечно, ее не бывает. И не бывает одного какого-то действия, которое может привести к тому, чтобы женщина стала здоровой. Вот мы сегодня будем говорить с вами, исходя из этой мысли, исходя из того, что мы должны понимать, что на здоровье женщины влияет огромнейшее количество всех аспектов. И здесь мы не можем выделить что-то. И, конечно, безусловно, начинать нужно всегда с образа жизни и с питания. Это истины, которые, может быть, кажутся заезженными. Но без этих истин, к сожалению, невозможно прийти к какому-то результату. Мы сегодня поговорим, какие же конкретно действия могут приводить к тому или другому. Мы начнем, я хотела вам прочитать определение ВОЗ. ВОЗ это... Друзья, я не могу помочь, у кого нет звука, я не знаю. Друзья, перезайдите, обновите Телеграм. Я, к сожалению, здесь бессильна, не могу вам помочь в этом. Здоровье женщины – это не просто отсутствие болезни, да, это нужно понимать. Это относится и к ребенку, это относится к взрослым, к животному, к любому. Здоровье – это не только отсутствие болезни. Это состояние, позволяющее жить радостно, энергично и полноценно выполнять роли, которые она выбирает для себя в семье и в обществе. Я не всегда согласна с ВОЗ, но это определение просто браво. Максимально подчеркивает ту мысль, которую хочется доносить до каждой женщины. Потому что действительно здоровье определяет то, насколько женщина активна, насколько она счастлива, насколько она может позволить себе заниматься тем, что ей интересно. Если тело здорово, тело позволяет осуществлять намного больше. Друзья, вы сильно меня немножечко отвлекаете от того, что вы пишете... Я микрофон выключила уже. Если у вас нет звука, перезайдите. Я не знаю, чем помочь, друзья. Очень сильно отвлекает и сбивает. Давайте как-то успокоимся. Если нет звука, перезайдите, друзья. Сейчас я напишу его в чат. Потому что сильно-сильно отвлекает. Я не могу перезайти и зайти заново, потому что тогда запись будет прервана и будет не очень хорошо. Поэтому, друзья, попробуйте как-то самостоятельно решить этот вопрос, окей? Поэтому у меня галочка не стоит, все у меня в порядке. У меня вы слышали все остальные. Возможно. Итак, друзья, если есть здоровье, то есть ресурсы на все остальное. Энергия, красота, духовное развитие. Бесполезно говорить о том, как добиться хорошей гладкой кожи, если в организме просто недостаточно питательных веществ, которые организм может направлять на состояние кожи. Бесполезно говорить о качестве волос, если у организма просто недостаток питательных веществ. В субботу я проводила эфир, который был посвящен только питанию женщины. Я говорила о том, что очень важно понимать, что женщина привыкла решать вопросы, например, с весом следующим образом. Что-то я поправилась, увидела там на весах, значит, нужно меньше есть, больше тренироваться. Сразу начинается отношение к телу такое, что тело должно сейчас снизить вес, я буду меньше давать еды, тело должно снизить вес, и вот так мы можем добиться результата. Но тело начинает сопротивляться, и с возрастом это сопротивление становится больше и больше, потому что, условно в кавычках, тело устает из-за того, что в теле накапливается большое количество токсинов, из-за того, что тело претерпевает возрастные изменения. Поэтому здесь, к сожалению, мы должны понимать, что отношение к телу сохранное где-то с 25 лет, как говорят нам ученые о том, что начинается именно с этого возраста старение тела. А что такое старение тела, если взять этот процесс с биологической точки зрения? Это угасание различного рода функций, изменение протекания различных метаболических процессов. Условно, на конце хромосом у нас есть такие теломеры, которые отвечают за наш возраст биологический, и эти теломеры могут уменьшаться. То есть у людей, которые, если сравнить размеры вот этих вот теломер у взрослого человека и пожилого человека, и у подростка, то они будут разные. Также изменяется митохондриальное здоровье, когда наши митохондрии начинают производить меньше энергии, если мы им не помогаем. А также растет уровень хронического воспаления, особенно в организме женщины это крайне важно. Мы сейчас будем говорить про чекап, и я вам скажу о том, что как важно измерять этот показатель. И когда мы берем в расчет все вот это, понимаем, за счет чего происходит старение организма, то мы делаем выводы о том, что процесс этот начинает происходить длительно. И на изменение... Так, друзья, я сейчас выключу просто... На секундочку уже выключу, потому что я не могу. Те, кто пишут, что у них нет звука, просто очень-очень сильно отвлекают. Одну секунду. Так, как нам это сделать? Сейчас, одну секунду. Просто бесконечное количество сообщений. Угу. Я потом открою, друзья, когда мы будем говорить о вопросах, хорошо? Потому что сейчас просто безумно отвлекает. Не обижайтесь, те, кто не слышит. Я, к сожалению, здесь бессильна, не могу ничего сделать. Поэтому, когда мы берем все эти механизмы в расчет, мы должны с вами понимать, что мы сами влияем на наше митохондриальное здоровье, мы сами влияем на уровень воспаления в нашем организме. Мы собственными руками это делаем. Собственными руками покупаем продукты, собственными руками не ложимся вовремя спать, собственными ногами и руками не делаем себе гиподинамические какие-то установки, не идя на тренировку и так далее. Поэтому... Когда мы говорим о том, что мы хотим не стареть, мы должны об этом были задуматься значительно раньше и относиться с уважением к своему телу. Вот эту мысль тоже сегодня с собой возьмите и будем о ней говорить. Начнем мы с вами с чекапа. Чекап должен проводиться у женщины не с целью что-то найти, а это должен быть навык сохранения здоровья. Благодаря чекапу, который она для себя подбирает, на самом деле универсальной формулы чекапа нет, потому что у каждого организма есть какое-то свое слабое место. Но если говорить по аюрведе, например, да, то в аюрведе у нас есть капха, которая отвечает за нашу, например, какие-то у нас есть... У каждого из нас есть доши, которые имеют разное равновесие. И в зависимости от того, какое это равновесие, есть слабые стороны у того или иного организма. С медицинской точки зрения у нас есть у всех хронические заболевания. С какой-то, например, психосоматики у нас тоже есть. Многие знают, да, что как только, например, случается какая-то стрессовая ситуация, у вас начинает там болеть, не знаю, нога или прочее. Все знают свою женскую сторону, что, например, тяжело проходит менструация и так далее. Первое, с чего нужно понять, это нужно оценить вот в любой момент своей жизни, неважно, сколько вам сейчас лет, 18, 19, 27, 47, неважно, оценить адекватно уровень своего физического здоровья и уровень своего, конечно, ментального здоровья, мы об этом чуть позже поговорим. А как это сделать? Ну, пройтись по основным системам, которые существуют, оценить свои когнитивные функции, как работает мозг. Ну, например, вы заметили ухудшение памяти. Ну, нужно себе задать вопрос, а почему? Вариант ответа, ну, например, в нутрициологии, для меня, как для специалиста, вариант ответа, что ну, я с возрастом, вот возраст, поэтому у меня теряется память, мне не подходит, потому что большое количество доказательств того, что если мы содержим свое тело сохранно, если мы заботимся о своем теле, если мы вкладываем большое количество энергии в свое тело в плане питания, тренировок и так далее, то мы можем эти процессы, которые происходят с возрастом, сильно замедлить. Друзья, сильно замедлить. Мы не можем их остановить, но мы можем на них сильно повлиять, замедляя их. Это может не означать, что мы можем внешне выглядеть как там, так же выглядеть, как мы выглядели в 25. Но тело наше будет достаточно молодо по всем параметрам, которые есть. Какие параметры? Давайте сразу скажу, на какие параметры можно полагаться, чтобы оценить свой биологический возраст. Ну, можно оценить первое, что нужно сделать. Вообще метаболизм влияет огромно, влияет просто глобально. И лишний вес, он добавляет возраст. Не только внешне, но и добавляет телу то самое хроническое воспаление. И, конечно, добавляет больше проблем с нашим телом. Что происходит? Как мы можем это измерить? Объем талии. Если объем вашей талии больше 85 сантиметров, нужно бить тревогу. Это говорит о том, что есть избыток жировой ткани, и эта жировая ткань создает вам, ну, как минимум, мешает вашему анти-эйдж, создает уровень хронического воспаления и влияет на метаболизм, и ваш биологический возраст может быть значительно выше за счет этого. Если с объемом талии все в порядке, то, конечно же, измеряется уровень триглицеридов по чекапу и уровень холестерина. Общий холестерин и его фракции. Если они в пределах даже того же референса, если они в пределах нормы, ну, если говорить по каким-то превентивным значениям, то оптимальный уровень холестерина до 5. Но он не должен быть слишком низким. Слишком низкий холестерин тоже будет нам говорить о том, что есть дефицит жиров, особенно животных, которые поступают в организм женщины. Напомню, что холестерин крайне важен для производства половых стероидных гормонов, которые, в общем-то, отвечают за репродуктивные функции, отвечают за упругость кожи и так далее. Тот же самый эстроген, например. Поэтому холестерин очень важен, но он должен быть в нормальном, адекватном количестве, чтобы не мешать работе сосудов. Потому что работа сосудов отвечает, да, то, как осуществляется кровоток, тоже будет нам говорить о том, есть ли проблемы с сердечно-сосудистыми. Несмотря на то, что большинство людей на планете боится инсульта и рака, тем не менее, все равно эти две проблемы, как бы их ни профилактировали, являются главными причинами возникновения смертности. И по сути, если вы начинаете осознанный образ жизни, то вы можете запрограммировать то, от чего естественным образом, исключая какие-то, да, нюансы, там, аварии и так далее, вы можете покинуть собственное тело, потому что если вы следите за сердечно-сосудистым здоровьем, шанс того, что у вас произойдет инсульт и так далее, сильно сокращается. Ну, он становится равен нулю, но он сильно сокращается. И если у вас уровень триглицеридов ниже 1, а еще лучше ниже 0,80, если у вас хороший холестерин в промежутках где-то 4,5, 4,6, 4,8, 4,9, ну, до 5, то мы говорим о том, что биологический возраст либо равен вашему, либо, да, ну, при, конечно, сопоставлении других еще факторов. А для того, чтобы полностью оценить биологический возраст, нужно понимать, например, уровень мышечной ткани в организме, потому что и уровень гидратации, потому что с возрастом происходит изменение в коже, происходит потеря кожи коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, потеря воды. И вот был очень хороший вопрос про растяжки. А почему с возрастом? Я сейчас его прочитаю для того, чтобы сразу на него ответить. А, так, про растяжки. Очень хороший был вопрос. Так, сейчас найдем его. А, так. Хочется послушать о растяжках на теле. Почему они появляются, если не меняется вес тела? Как избежать, предотвратить, возможно ли, какие средства использовать? Вот видите, здесь в одном вопросе сразу та мысль, которую я от которой вначале я вас предрекла. Не думать о том, что есть волшебное средство или таблетка. Вот представьте, растяжка на коже появляется вследствие того, что недостаточно коллагена, эластина, недостаточно жидкости. Поможет ли крем от растяжек восстановить вот этот вот все эти слои кожи? Ну, конечно, нет. Какой-то косметический эффект небольшой может создать, или там шлифовка лазером вот этих вот растяжек, или еще что-то. Но, по сути, если мы не изменим уровень достатка белка, уровень гидратации, достаток жидкости, мы не сможем повлиять на качество кожи, и тогда она будет дряблой, да хоть в каком возрасте, не обязательно, что она будет. Вот, кстати говоря, многие женщины, начиная с 40, начинают себя там подробно разглядывать в зеркало, искать морщины, искать признаки старения, и находят их, и идут к косметологу и говорят: у меня все, появились морщины, колите мне ботокс. Друзья, каким-то образом у нас там, я не понимаю, что происходит. Извиняюсь, сейчас. Вкалите мне ботокс, потому что у меня появились морщины. Боже мой, как же так? А это еще не проявление возрастных изменений. Это просто недостаток белка в рационе, который есть в огромном количестве, который длится годами. Вот представьте. И женщина начинает колоть ботокс для того, чтобы это постараться изменить. Она продолжает делать какие-то там инъекции, процедуры, тем самым воздействие, любое воздействие на кожу, любое воздействие на кожу на самом деле меняет ее качество. И это накопительный эффект, когда мы над кожей делаем какие-то изменения, это тоже сыграет свою роль. Когда начнутся возрастные изменения, может только все усугубиться, понимаете? Поэтому, если появились растяжки, это один из красных флагов того, что есть проблемы с гормональным здоровьем. Здесь необходимо проверить уровень эстрогена, который тоже с возрастом падает. Проверить, насколько достаточно белка в организме. А проверить достаток белка в организме – это процесс, который… Вот вообще, да, например, часто очень я слышу вопрос: Оль, ну вот можно как-то без этого? Все говорят, там, да, дефицит белка, вот это все. Вот как вот раньше жили, все нормально. Раньше не было таких требований к себе. Сейчас послушать любую женщину, которая ко мне приходит на консультацию, количество ее требований к себе, просто я иногда записываю, и мне становится плохо от количества требований. Потому что настолько завышены требования к собственному телу, так я хочу. Хочу, значит, чтобы у меня не было вообще вздутия. Вот у меня есть одна клиентка, у которой требование было, это прям требование, что она хочет в рамках консультации решить вопрос со вздутием, чтобы его не было вообще. Вот вообще. Но испускание газов до 20 раз в день является необходимой нормой. Это говорит о том, что в кишечнике хоть кто-то живет, потому что не всегда газообразование является проблемой. Да, зависит от того, как происходит газообразование, какой запах и так далее. Я понимаю, что женщина не хочет испускать, например, газы. Но это является частью работы кишечника, частью работы микроорганизмов, потому что бактерии, которые живут в кишечнике, в процессе расщепления волокон, которые поступают, клетчатки, в процессе расщепления, в процессе своего питания выделяют газы, они накапливаются, скапливаются и выходят. И зависит уже там, ну, есть, конечно, критерии по запаху и по тому, там, с каким они давлением выходят, можно определить, насколько этот процесс патологический или нормальный. Но если вы испускаете до 20 газов в день, то это вариант нормы, нужно это понимать. А у нее было требование, чтобы вообще этого не было. И куча там, ну, я, разные клиенты, разные примеры о том, что как должно себя вести тело, какая должна быть кожа, какие должны быть волосы и так далее. Требования к себе растут, потому что тренды, потому что нам говорят о том, как должна женщина выглядеть, какой она должна быть. Нам не говорят, что мы должны чувствовать, понимаете? Вот здесь очень важный момент. Когда вы слышите о том, что вам говорят, что вы должны быть, не иметь там лишнего веса, не должны иметь ничего-то еще, вы должны себе задать вопрос, а как я при этом себя буду чувствовать? Потому что от того, как вы себя чувствуете внутри, будет зависеть то, как вы выглядите. Вот у нас сейчас в женском клубе идет месяц красоты. И я говорю о том, что красота женщины определяется не тем, какая у нее кожа. Я знаю женщину, у которой очень глубокие акне, и у нее следы от акне, они вот просто, ну, прям щеки изъедены. Она уже взрослая, и с этим мало что можно сделать, она что-то там пытается, но у нее всегда в глазах есть огонь. Вот знаете, такой притягательный мягкий огонь, на который ты смотришь, и ты просто питаешься и думаешь про себя, какой красивый человек. Вот человек красивый. И когда ты можешь разглядеть красоту не только внешне, а внутри, когда женщина излучает энергию, которая обволакивает, вот это по-настоящему ценно. А быть с красивой кожей, но при этом иметь вот такой хронический букет и не испускать газы, ну, на мой взгляд, это так себе требование. Поэтому действительно дефицит белка за последнее время приобрел глобальные масштабы, и об этом говорит каждый утюг. Но мало очень говорят о решении этой проблемы. Почему эту проблему нужно решать? Белок всегда был важным, всегда ценился. И раньше продукты не были настолько рафинированными. И раньше белок поступал из большого количества источников. Ведь белок – это не только мясо. Белок есть и растительный. Да, чуть хуже усваивается, но усваивается. Да, белок есть в каких-то там еще овощах, но там, конечно, минимально, но тем не менее. А сейчас, когда продукты с каждым годом становятся более рафинированными, белка становится все меньше и меньше в рационах. Мало источников. Ведь важно не только съесть свою норму белка, важно усвоить. А с усвоением из-за стресса тоже происходят непонятки. ЖКТ и то, как устроена работа наша, не поменялись организмы, а вот факторы, которые влияют на работу желудочно-кишечного тракта и снижают, там, например, кислотность, повлияли. Поэтому ситуация с белком усугубляется. С возрастом мы теряем мышечную ткань. И, на мой взгляд, где-то с 35 лет каждая женщина обязана мониторить свой уровень белка. Если есть цель выглядеть достойно, выглядеть как-то, да, то, как вы себе это представляете, в зрелом возрасте. Осанка, качество кожи, качество волос, качество ногтей, качество тела, растяжки и так далее будут зависеть полностью от того, насколько у вас достаточно белка. Более того, уровень белка регулирует уровень сахара крови, что делает очень важным все метаболические процессы и углеводные изменения в жизни женщины, которые происходят, например, с наступлением менопаузы. Поэтому этот процесс нужно учитывать, и он очень важный. Что еще? Здесь же был вопрос еще про коллаген, но про коллаген я скажу чуть попозже. Поэтому, если мы с вами возвращаемся к теме чекапа, ваш биологический возраст и то, вот, когда вы хотите исследовать свое тело, нужно понять, каков ваш биологический возраст. Вот сейчас я нахожусь, вот, допустим, мне 40 лет. Насколько я себя оцениваю? Что изменилось к этому возрасту? Где мои хронические проблемы? Мониторить эти хронические проблемы. Если у вас есть какая-то ситуация, гипотиреоз, аллергия, эстрогенодоминирование, вот кто-то писал, еще что-то. Это не означает, что эти проблемы нужно за собой тащить в багаже. Это означает, что эта проблема – сигнал организма, с которой надо разобраться. Когда вам говорят, что, ну, не знаю, там есть, например, миома матки, ну, нужно за ней наблюдать, чтобы она не росла и прочее. Да это тревожный сигнал о том, что есть миома матки. Эндометриоз, миома, что-то не так с яичниками. Это тревожнейший сигнал о том, что есть проблема, которая должна решаться. Не нужно складывать все свои хронические болячки. Вот это как женщина, например, в возрасте, там, не знаю, в 60 лет, начинают рассказывать, тоже на консультации у меня есть возрастные женщины, они начинают рассказывать, что вот такое хроническое заболевание появилось вот в таком-то возрасте. Я говорю, а что-то делали? Нет, ничего не делала. Вот такое, вот у меня было высокое давление, вот мне прописали таблетки, вот я их пью. Я говорю, вы пытались выяснить, почему у вас высокое давление? Нет, не пытался. Доктор сказал, что это согласно возрасту. И все это вот там, начиная с 30 лет, женщина складывала к себе в какой-то условный багаж и за собой это все тащила, компенсируя это какими-то там лекарствами, постоянно на это списывая свою усталость или еще что-то. То есть вот, например, плохо себя чувствует, ну, это потому, что у меня вот такое-то хроническое заболевание. Что-то там случилось, ну, это потому, что у меня вот такое вот заболевание или потому, что у меня такое состояние. Нет, если у вас есть какая-то проблема, решайте ее, не допускайте, чтобы это стало хроническим. Убирайте источник проблемы, находите специалистов, которые вам помогут. Добивайтесь от врачей ответов, но действуйте, чтобы этот вопрос был решен, и не надо с собой его тащить. Конечно, есть вопросы какие-то, которые решить быстро не получится, но тогда свой образ жизни измените так, чтобы максимально нивелировать последствия хронических заболеваний, которые у вас есть. Максимально подстройте свой образ жизни, чтобы как можно уменьшить эти хронические заболевания, которые могут вам сильно мешать и сильно влиять на качество вашего тела, качество вашей жизни. Это очень важный нюанс, друзья. Надеюсь, здесь вы меня услышали. Сейчас скоро включу, надеюсь, там успокоились те, у кого-нибудь. Скоро включу комментарии, чтобы видеть ваши ответы или вопросы. Пока их копите, я на них скоро буду отвечать. Поэтому, когда мы говорим про чекап, конечно, должна быть индивидуализация. Но еще для чекапа очень важно видеть значение в динамике. Но меня часто спрашивают, какие сдать анализы? Ну, это самый дурацкий вопрос, какие сдать анализы. Ну, хочется заплатить какие-то деньги, иди сдай какие-то анализы. Вопрос, кто их будет расшифровывать? Какие у тебя есть прошлые результаты? Какие цели ты преследуешь, когда ты сдаешь анализы? Вот этот вопрос нужно себе задать в первую очередь, потому что если вы не знаете, что вы будете делать с этими анализами, если вы просто их сдадите, посмотрите, что там ничего не исчерчено красным, положите их в стол и поставите себе галочку, что вы сделали чекап, и вроде у вас нет рака, так сердечно-сосудистых нет, так я вроде не умираю, все отлично. То это просто такое, знаете, Можете любые анализы распечатать, это такая самоустановка, да, я самая обаятельная и привлекательная. Потому что к реальному отношению дела это может вообще не иметь. Что важно, когда мы говорим про чекап? Когда мы говорим про чекап, первое, что нужно, это динамику. Введите самостоятельно табличку, в которой вы будете записывать год от года свои показатели или запоминайте свои показатели. Вот тот же анализ крови общий. Есть параметры, которые могут меняться в зависимости там, от вирусной нагрузки, стресса и так далее. Но есть какие-то глобальные вещи, которые важны. Там, уровень гемоглобина, эритроциты. То, что будет говорить, насколько у вас есть... Вот у меня была в детстве анемия в подростковом возрасте. И мне ставили вегетососудистую дистонию, заболевание которого да, сейчас в современном мире нет. И я всю жизнь, значит, когда себя плохо чувствовала, мне все время мама говорила, ну вот у тебя вот сосуды такие, вот вырастешь, все будет хорошо. Когда я выросла, я вдруг выяснила, что у меня анемия. И когда я научилась, мы пролечили анемию, а потом я научилась при помощи образа жизни поддерживать адекватный уровень железа, весь мой образ жизни на это заточен. Я знаю свой уровень гемоглобина. Я чувствую, когда что-то он снижается, например. Я уже знаю, какие для меня показатели. Так, я чувствую, что... Вот я прям чувствую, что железа стало меньше. Ага, да, я действительно на этой неделе мало ела, там, условно говоря, паштета. И я знаю, так, мне нужно срочно на следующей неделе сделать акцент на субпродукты, на паштет, поесть побольше продуктов, в которых есть железо. И я знаю, что мне в чекапе нужно всегда проверять, насколько у меня насыщение железа в крови достаточно. Я знаю, что у меня есть другие какие-то хронические проблемы, да, которые, за которыми надо следить. Я их проверяю. У кого-то это желчный, например, да, у кого-то это еще что-то там, щитовидка и прочее. И вот когда вы раз в год сдаете или раз в полгода, или еще с какой-то периодичностью вы сдаете анализы, это не должно быть так, знаете, когда себе представляешь чекап, что ты сейчас раз в год должен отвалить большую сумму денег, вырваться из какой-то своей там рутины, с работы и пойти по всем врачам, это, честно говоря, не вызывает желания даже у меня, да, человека, который с этим взаимодействует непосредственно. Поэтому здесь нужно просто распланировать по месяцам. Вот у меня есть месяца, в которые я осуществляю какие-то для себя чекапы. Есть месяц, когда я хожу, там, например, не знаю, в мае я всегда проверяю глаза и зубы. Ну, условно я сейчас вам говорю, да, чтобы... Если у меня что-то случается с зубом, я, конечно, иду вне рамок этого месяца. Там, какие-то врачи, УЗИ я делаю всегда вот в конце лета, так мне удобнее, да, например. Там еще что-то. И если вы это растянете просто, и это будет просто какой-то периодичностью, какой-то рутиной, которую вы делаете регулярно, и не нужно на это тратить, сразу сдавать все анализы, огромное количество, сразу тратить большую сумму денег, просто сдали, например, общий анализ крови. В следующем месяце сдайте мочу. В другом месяце сдайте биохимию, например, и посмотрите, да, как там дела. На самом деле, можно первое, что да, вам даже не обязательно нужен специалист для того, чтобы расшифровывать анализы, потому что первое, что вы можете сделать, это посмотреть, а насколько отличаются показатели от прошлых. И если существенных изменений нет, и нет каких-то симптомов, нет каких-то проблем, которые возникли, то вы можете сделать выводы, что все окей. Если вы чувствуете изменения в самочувствии, если вы чувствуете, что у вас есть какие-то красные флаги, если изменились анализы достаточно серьезно, тогда это повод заняться дальнейшим поиском и подключить специалиста. По анализам здесь список, как я уже сказала, универсального списка, его достаточно сложно составить универсальный. Можно составить список, я выложу потом гайд с анализами, которые можно сдать. Но вот всегда вопрос, который я еще раз повторю, что вы потом будете делать с анализами, да? Как вы их будете расшифровывать, и самое главное, как вы будете это исправлять. Потому что даже расшифровать этого недостаточно. Но был тренд вот еще пару лет назад, когда все ринулись расшифровывать анализы. Все, мы сейчас научимся расшифровывать анализы, нам никто будет не нужен. Но помимо расшифровки нужно же понять, как с этим, что с этим дальше делать. То есть мы расшифровали, выяснили, что у нас вот здесь есть воспаление, еще что-то, что нам с этим делать. Поиск воспаления хронического, он тоже не так прост без специалиста. В первую очередь, конечно, можно С-реактивный белок, ультрачувствительный сдать, высокочувствительный чаще пишется. Простой можно посмотреть С-реактивный белок. Если там нет повышений, да, но, например, есть при этом высокий ферритин, то есть если у вас вдруг ферритин 80, а вы никогда не принимали препараты железа, это странно. Если у вас высокий соя, да, но вы не болели при этом, ну, то есть высокий выше 10, да, это белок такой тоже острой фазы, повышается в моменте, но тем не менее может указать на какие-то проблемы. А если вдруг белок вырос, то есть у вас всю жизнь белок 69, а вдруг вы смотрите, а у вас белок 80. О, интересно, да, как хорошо я поела. Но нужно посмотреть, а не воспаление ли это. Поэтому здесь уровень хронического воспаления вот в разрезе биологического возраста очень важен, друзья. Я знаю, что про анализы есть вопросы. Я сейчас открою возможность писать вопросы. Поэтому, пожалуйста, пишите, чтобы я могла ответить на ваши вопросы. Но только не расшифровку, да, анализов, потому что расшифровку анализов проводить достаточно сложно онлайн, особенно один показатель. А вот, кстати, про чтение анализов. Анализ невозможно прочитать просто. Вот, скажите, у меня, не знаю, там гемоглобин 119. Это анемия? Сложно сказать, потому что нужно посмотреть еще остальные показатели. Или какой-нибудь в отрыве просто. Вот общий белок 64. Вот почему у меня низкий белок? Тоже невозможно сказать. Все-таки нужно больше информации о пациенте, о клиенте для того, чтобы можно было сделать какие-то выводы. И нельзя читать анализ один в отрыве от человека. Нельзя читать анализ в отрыве от веса, роста, возраста. Потому что есть возрастные изменения в анализах. Безусловно, без этого никак. И я вижу с возрастом, как меняются анализы у женщин. У меня есть клиенты, которые со мной вот на протяжении 10 лет. И на протяжении 10 лет мы видим вместе возрастные изменения, которые есть у женщины. И, ну, их тоже нужно учитывать. Это то, что касалось чекапа, друзья. Есть ли вопросы? Ну и, кстати говоря, к чекапу, конечно, относятся не только анализы. К чекапу относятся и различные исследования инструментальные, да, посещение гинеколога, осмотр на кресле, УЗИ различные, может быть, КТ, если есть какие-то проблемы. А здесь уже необходимо выработать какую-то стратегию, опять-таки, ну, допустим, у вас где-нибудь какая-нибудь есть там киста, да, ну, это тоже должно быть у вас взято под контроль. Хоть киста это и доброкачественное образование, тем не менее, это киста, это то, что выросло вне нормы. Соответственно, за этим нужно следить. Не всегда УЗИ хорошо показывает. Да? Возможно, все-таки стоит сделать, например, КТ для того, чтобы отслеживать показатели свои лучше. Существуют ли нормативы холестерина, значения которых повышаются с возрастом? Вообще про холестерин есть очень большое у меня эфир, он в открытом доступе, вы можете его найти в блоге blog.ugrymova.ru и там написать слово холестерин. И вы увидите этот эфир, и там мы говорили о холестерине. С возрастом холестерин не должен повышаться, если ваша цель анти-эйдж. Если цели анти-эйдж нет, то он действительно может повышаться, потому что качество сосудов с возрастом меняется, меняется эластичность сосудов, меняется питание, становится более дефицитное питание, там, дефицит омеги, который тоже влияет на холестерин, а дефицит антиоксидантов, витамина С, что будет влиять на сосуды. Поэтому с возрастом, конечно, холестерин растет. Но наша задача, то, о чем мы с вами сегодня говорим, этого не допускать при помощи образа жизни. То есть если у вас холестерин 6 и вам 60 лет, и вы такие, ну, наверное, для моего возраста норма. Но лучше, чтобы это не было для вас нормой, особенно если у вас есть лишний вес, если у вас есть повышенное давление и так далее. Также мы там на эфире говорили про гиперхолестеринемию, говорили про другие вопросы, почему может повышаться холестерин. Посмотрите, если эта тема для вас актуальна. Можно ли дополнять норму белка употреблением изолята соевого белка? Нет, нельзя, Оксана, потому что это употребление изолята соевого белка, во-первых, имеет ряд побочных эффектов со стороны ЖКТ, влияние на гормональный статус женщины, Во-вторых, мы должны учиться получать это из еды, иначе какой смысл добавлять детские, ну, не детские смеси, а добавлять смеси, которые, ну, условно, не надо жевать. Ни коллаген, ни изоляцию белка мы не можем принимать постоянно, а в белке мы нуждаемся постоянно. И вместо того, чтобы искать волшебную таблетку, то, с чего мы с вами начинали, нужно искать эту таблетку внутри вашего образа жизни. Достаток белка – это многофакторный процесс, как я уже сказала, потому что многофакторный процесс, который, на который влияет не только сколько вы съели, но и как вы усвоили. Если вы усвоили недостаточно, да, то здесь нужно работать с усвоением. То есть нужно найти, почему белка мало. Ну, то есть если вы хронически не доедаете и будете это компенсировать изолятом соевого белка, ничего хорошего из этого не выйдет. Понимаете? Но если вы спортсменка, которая сейчас наращивает мышечную массу, которая экстра, и вы хотите какой-то прям рельеф тела, то для вас это может быть выход. Но вряд ли вы к этому относитесь. В каких анализах переменопауза? Светлана, я видела ваш вопрос. Переменопауза у нас очень большой. Есть об этом. Я сегодня не смогу о ней разговаривать. Переменопауза и менопауза. У меня целая программа есть об этом. Она была в декабре, которая была посвящена этому. Там два большущих эфира, гайды всякие и прочее. Посмотрите на сайте ugrymova.ru в разделе программы «Менопауза». Там есть большое количество информации о том, каким образом себя проверять, чекап, как себя поддерживать и так далее. Какая норма белка в крови? Это очень сложно ответить на этот вопрос, потому что не существует нормы белка. Вот я весом, там, не знаю, 55 килограмм, и женщина весом 75 килограмм будут разные иметь уровни белка. Обеспеченность белка определяется рядом анализов. Но если вы смотрите просто общий белок в крови, он не будет показательным и не будет нам доказывать, что у вас достаточно белка. Это все-таки, опять-таки, момент, который нужно оценивать комплексно. Но если вас интересует уровень общего белка, он должен быть хотя бы 75. Хотя бы. Соевое молоко повышает уровень белка в организме. Как усваивается? Ну, соя содержит растительный белок, усваивается плохо. Соя – это продукт, который достаточно спорный. Про это есть в блоге пост blog.ugrymova.ru. Смотрите, соя. Там об этом есть. Так, друзья, если по анализам еще вопросы, мы переходим дальше, а то у нас с вами очень много уже времени прошло, мы еще не все поговорили. Есть ли еще по анализам вопросы? Задайте, пожалуйста. Есть ли вопросы, друзья? Если вес небольшой, должна быть 75, вес 45. Вес 45 – это очень маленький вес, даже для женщины небольшой комплекции, говорит о том, что мышцы тяжелые, что речь идет о том, что недостаточно мышц, и, может быть, недостаточно даже костной ткани. Поэтому для вас при 45 нужно смотреть для начала биоимпеданс и смотреть количество мышечной ткани. Она, ну, при 45 не может быть достаточной мышечной ткани. Мышцы тяжелые, жир легкий. Поэтому ориентироваться вам тоже нужно на 75. Сорок пять – это очень мало. Про дефицит веса есть посты тоже. Посмотрите, пожалуйста, об этом. По биоимпедансу недостаток. Ну тогда о чем речь? Биоимпеданс – это самый лучший ответ на достаточно ли белка в вашем организме или нет. Так, друзья, тревожные симптомы, которые мне хотелось бы с вами обсудить, сигналы, которые нужно, к которым нужно прислушаться. У меня, конечно, были слайды в презентации, но я потом их выложу в канал, чтобы вы могли посмотреть. Слайды, которые… Так, сейчас еще один вопрос. При сильно повышенном ферритине какие маркеры воспаления смотреть? Цирреактивный белок. В школьном возрасте у девочки подростка поясница вся в растяжках. Куда смотреть? Я только что сказала об этом, Наталья. Я говорила об этом в начале. Если вы только сейчас присоединились, то я об этом говорила, нужно будет посмотреть запись. Основной дефицит белка – отсутствие гидратации необходимой. Да, и здесь могут быть какие-то проблемы даже гормональные, особенно если это подросток. Это тревожный знак. Вот мы сейчас с вами как раз переходим к симптомам, которые достаточно тревожны для женщины в любом возрасте. И эти симптомы могут быть, опять-таки, в любом возрасте. У подростка, у взрослой женщины, у пожилой женщины. Собственно, неважно, что здесь. Любое резкое изменение кожи, любое резкое изменение волос. Выпали волосы, резко появилось какое-то там пятно на теле, появилась сыпь и так далее. Это все будет являться для вас триггером того, что нужно что-то делать. Изменение цикла. Безусловно, как только меняется цикл, вы сразу контролируете свой возраст. Сколько вам лет? Если вам там до 30, процесс может быть вызван стрессом, недоеданием. Какая-то вторичная аменорея, у нее множество может быть проблем, начиная от инсулинорезистентности в том числе. Железодефицит тоже. Если мы говорим о том, что ваш возраст приближается к переменопаузе, если ваш возраст приближается к менопаузе, то это может быть симптомом того, что начинается этот процесс. Этот процесс как можно дольше нужно остановить. Да, менопауза – это процесс, от которого никуда не деться. Вот как раз на программе по менопаузе я очень подробно говорила о том, что на самом деле очень большое количество времени женщина живет в менопаузе. И именно этому, ну, представьте, в 14 лет дебют, начинается менструация. С 14 до 40 женщина там рожает, живет. Прочее. С 40 начинаются изменения, то есть все, уже началась переменопауза. В 45-50 начинается менопауза, и потом женщина еще живет, ну, допустим, до 80. И вот этот возраст с 40 до 80 – это 40 осознанных лет. То есть если в начале 14 лет, там мы еще не совсем осознанные, да, то 40 лет отрезок, 40 лет женщина живет в состоянии менопаузы и абсолютно не знает, как за собой ухаживать в этот период. Именно поэтому, ну, я хочу сказать, что так в России. Женщины в Европе, почему всех умиляют, как выглядят французские бабушки? Потому что французские бабушки просто, ну, я не знаю, они, конечно, у них ментальное здоровье другое, другой достаток, это влияет, безусловно, но у них есть ритуалы ухода за собой, то есть они знают, как за собой ухаживать, и у них нет лишнего веса. Вот что отличает, я скоро сделаю материал про бабушек французских, потому что я просто устала смотреть на их красоту, насколько они элегантны, прекрасны. Причем я говорю про женщин 75+, я не говорю там про 60, про 50. Здесь эти женщины выглядят очень достойно, они модно и красиво одеваются, они стройные, у них хорошая осанка. В большинстве, конечно, есть какие-то особенности. И самый главный их плюс, у них нет лишнего веса, друзья. Не лишнего веса, сейчас мы про вес поговорим. Поэтому, если у вас начинаются изменения цикла, да, то нужно обязательно понять, не начинается ли менопауза. Если это предвестники переменопаузы, когда организм начинает подготовку, ваша задача как можно дольше этот процесс продлить, чтобы менопауза не наступила. В момент, когда наступает менопауза для женщины, ее сохранное здоровье начинает рушиться, гормональный фон падает. Именно те гормоны, пока женщина находится в репродуктивном возрасте, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, поддерживают именно вот почему после менопаузы все сыпется в тартарары, растет вес и так далее. Гормоны. Наши дирижеры, которые ежедневно работают по своему расписанию, и мы либо им помогаем, либо мешаем. И если мы мешаем своим образом жизни, мешаем своим питанием, мешаем своим стрессом, то, конечно, все идет черти как. Если мы им помогаем, если мы их бережем, то, конечно, они нам отвечают во благо, и менопауза происходит в том возрасте, когда мы это уже позволяем. Но наша задача как можно дольше продлить. Не для того, чтобы иметь, да, репродуктивные функции, а чтобы быть под этой гормональной защитой, так называемой. Да, поэтому эти вопросы, они очень важны с циклом. Если ваша задача, если вы еще в репродуктивном возрасте, и вы хотите еще только планируете беременность, то гормоны для вас точно так же важны. И чем старше вы становитесь, тем больше времени необходимо уделять подготовке к беременности. И то, как вы себя ведете во время беременности, говорит о том, как быстро вы после беременности восстановитесь. Сейчас, если вот когда я рожала Эмили 3 года назад, это возраст, еще все говорили о том, что возраст восстановления 2 года примерно после родов, то сейчас официальные источники говорят, что организм женщины восстанавливается в течение 3 лет. Только после 3 лет организм можно считать восстановленным после родов, если занимались его восстановлением. Понимаете? Если его восстановлением не занимались, то, к сожалению, может быть более длительные, могут быть более длительные последствия. Именно поэтому женщина после родов не возвращается в свой вес, там, теряет волосы или еще что-то. У меня есть канал по беременности, если вы там в положении, можно в этот канал перейти. Итак, какие признаки могут быть еще неприятными? Я потом фотографии выложу. Появление висячих родинок, мелкие висячие родинки, коричневые следы на коже, на шее, подмышки коричневые, коричневые локти, вот там, где ткань сгибается, да, более коричневая кожа. Могут быть появление прыщей на скулах. Это все могут быть признаки инсулинорезистентности. Состояние инсулинорезистентности для женщины очень печально, потому что это ловушка, из которой достаточно сложно вырваться. В чем эта ловушка? Это ловушка бесконечных перекусов, тяги к углеводам, сниженной энергии и постоянного вот этого круга «хочу есть», из которого просто невыносимо выбраться. Почему? Потому что инсулин и кортизол между собой очень взаимодействуют. И чем выше кортизол, тем выше инсулин. И наоборот. И регулировка инсулина, она происходит достаточно сложно. Сейчас для таких, для действительно людей, у которых инсулинорезистентность, диабет 2-го типа, существуют препараты, которые все слышали, Оземпик и так далее. Я про него сделаю эфир. Потому что когда только началась волна этих препаратов, все, я в том числе, мои коллеги, все сказали: ой, нет, волшебной таблетки не существует, давайте не будем верить в чудеса, а то сейчас у нас там всю работу заберут. Но с прошествием времени я хочу отметить, что у меня есть определенный пул клиентов, которые обращаются с инсулинорезистентностью и с Оземпиком, который им назначил врач. Но только Оземпик действительно может быть волшебной таблеткой, если прилагать усилия. Если человек не осуществляет никаких усилий для снижения веса, ну, то есть он просто либо просто перестает есть, что чревато там, выпадением волос, либо он просто перестает двигаться и ест совсем чуть-чуть, что происходит потеря мышц, тело становится еще более дряблым, и он потом после отмены этого препарата набирает вес. Либо же происходит, например, там угасание вообще энергии, человек постоянно лежит и просто вообще не может не вести никакую социальную жизнь. Либо человек вырабатывает стратегию, каким образом он может эффективно и положительно снизить вес на этом препарате. И вот здесь как раз без специалиста очень сложно, потому что человек не хочет есть вообще, да, практически у него сигналы голода отсутствуют. Ему нужно есть, но нужно правильно выбирать, и при этом нужно сохранять тренировочный или начинать тренировочный режим, потому что если вы похудеете на Оземпике за счет потери мышечной массы, то вы превратитесь в жидкую тряпочку с целлюлитом, которая будет весить, там, не знаю, сколько вы хотели, но при этом качество тела будет отвратительным, и при отмене этого препарата вы просто этот вес наберете в тройном или в четверном размере. Вот почему пишут, что «ой, мне Оземпик не помог похудеть, я только набрала там 30 килограмм». Потому что есть нюансы его приема. Поэтому если вам врач это назначает, если нутрициолог это не может назначить ни при каких обстоятельствах, если вам врач это назначает, пожалуйста, убедитесь в том, что вы способны начать похудение на этом препарате. Это очень сложно. Я вижу этих клиентов, которые это делают на Оземпике, и поверьте, им не сладко. Это не такой процесс: «О, я больше не хочу есть, как классно, здорово». Это вообще не так. Это проблема, чтобы хоть что-то съесть. Это отсутствие удовольствия от еды, к которому привык. Это отсутствие энергии, а нужно заниматься спортом. Поэтому у всего есть побочные эффекты, за все нужно платить. И не нужно думать, что это какая-то волшебная таблетка. Если эта тема интересна, я могу отдельный эфир сделать для тех, кто принимает Оземпик, потому что там, конечно, на самом деле работа для специалистов, вот, таких как я, огромное количество. И пациентов, которые не знают, как снижать этот вес, имея доступ к Оземпику, их очень много. Ну, мы не берем тех, кто просто так это использует, да, когда по назначению. Так вот, инсулинорезистентность действительно очень сложна, потому что приходится подключать дисциплину, приходится на этой дисциплине пытаться как-то выехать, разорвать вот этот порочный круг, когда ты не можешь просто не есть. И если уже возникают вот эти висячие родинки, если уже есть вот эти проявления инсулинорезистентности, постоянный аппетит, тяга к перекусам, то тут уже, конечно, достаточно сложно быстро себе как-то помочь. Нужно было, конечно, значительно раньше это делать. Поэтому так важно мониторить уровень сахара крови. Это тот чекап, который вы можете делать дома, потому что измерение сахара крови – это может быть рутинной процедурой несколько раз в месяц. Вы просто проверяете свой уровень крови по утрам. У меня есть посты о том, почему возникает гипогликемия, почему возникает гипергликемия. Это все предшествующее состояние инсулинорезистентности в том числе. Наравне с повышенным сахаром, вернее, с повышенным уровнем воспаления, существует повышенный сахар крови, который точно так же влияет на качество нашей кожи. Засахаривание, в прямом смысле, засахаривание сосудов, когда излишки сахара точно так же влияет на качество наших сосудов. И за счет этого, это влияет и на уровень коллагена, который в коже вырабатывается, это влияет там, на аппетит, понятное дело. И кожа при инсулинорезистентности становится определенной, имеет свои определенные характеристики. Во-первых, на ней появляются воспалительные элементы. Это не акне, которым, да, классическое, это просто постоянные воспалительные элементы, например. Да, и взрослая женщина, ну, например, не хочет ходить с прыщами, да, наверное, любая. Поэтому здесь, конечно, инсулинорезистентность – это очень важно. И мониторится уровень сахара крови, гликированный гемоглобин, уровень инсулина – это тоже должно входить в чекап. Проявление застоя желчи и заболеваний печени. Сейчас очень много изучаются эти вопросы и становится множество диагностических тестов, которые могут помочь женщине для того, чтобы корректировать эти состояния. Наша задача всегда увидеть начало заболевания и его попробовать каким-то образом решить, не допустив развития. Если сахар понижен, может ли это свидетельствовать тоже о возможной инсулинорезистентности? Нужно больше данных. Недостаточно. Я говорила об этом сейчас, что невозможно по низкому сахару, да, определить. Нужно смотреть, какой у вас вес, смотреть, что вы едите и так далее. Если вы едите мало, если у вас дефицит серьезной калории, дефицит веса, то для вас гипогликемия будет вызвана этим как раз. Есть посты об этом. Читайте blog.ugrymova.ru, напишите. Уровень сахара крови, там об этом будут. И благодаря тому, что мы можем заранее видеть какие-то симптомы изменений в печени и в желчном, мы можем себе помочь. Почему для женщины очень важно следить за желчным и за печенью? Печень – это главный орган, который детоксифицирует и выводит все токсины, о которых мы сейчас с вами доберемся. Желчные помогают, желчные кислоты помогают усваивать жирорастворимые витамины, которые так важны, ну, если для вас важна внешность, например, для внешности, важны для работы мозга, важны для клеточного здоровья. То есть здесь это опять-таки многофакторный процесс. И если витамины усваиваются плохо, А, Д, Е и К, то почему это может происходить? В первую очередь, работа желчного. Если ваше питание высокоуглеводное, мало белка, мало жиров, или есть какие-то проблемы, например, с, например, какая-то, да, дискинезия желчеводящих путей, то, что связано с уровнем стресса, то здесь тоже, да, может быть неотрегулированная работа сфинктеров, и тогда тоже желчь выделяется неправильно. За этим надо следить. Что может подсказать о проблемах? Ну, во-первых, желтые ладони. Желтые ладони, которые могут вдруг у вас появится. Я очень часто такие желтые ладони вижу. Они не будут ярко-морковные, но они будут желтые, так же, как желтые стопы могут быть. Прямо такие желтые, как будто бы вот какие-то натоптыши или еще что-то. На руках может быть менее заметно, потому что здесь больше сосудов. Вот смотрите на стопах. Появление красных точек, родинок, особенно в области живота, особенно в области груди, такие красные плоские точки, которые появляются, мигрируют, и они такими вот каскадами. Это все как раз относится к печени. Появление вечернего зуда. Если зуд кожи появляется вечером и длится постоянно, да, например, вечером вы чешете, и просто на утро уже ничего нет. Или вы постоянно чешетесь вот так к вечеру, да, у вас прям вот где-то вот, вот хочется почесаться постоянно в разных местах, а то это тоже может говорить о состоянии желчного. Как вы относитесь к дуоденальному зондированию? Я отношусь неплохо к этому, но это процесс, который опять-таки, да, то есть мы дожидаемся, когда желчь накапливается застойная, и потом делаем зондирование, чтобы ее убрать. Я все-таки сторонник методов, это не самый приятный процесс, я делала его. Я не увидела никаких, как показывают, какие-то зеленые там эти вот сладжи, зеленые желчь, нормальная была желчь. Есть показания, когда это нужно делать, например, там регулярно, есть такие заболевания. Но если это в плане профилактики, дуоденальное зондирование – это когда буквально да, трубочка опускается в желчный, и вся желчь, которая накапливается застойная, выходит. Трубочка торчит у вас из носа или изо рта, и эта желчь идет. Неприятная процедура, долгая, но эффективная, если у вас, например, застой. Но не проще ли не допускать этого застоя, друзья? Вопрос-то вот в чем, что лучше не допускать этого застоя для того, чтобы все было в порядке. Лучше поработать в этом направлении. Практикуете ли это во Франции, я не могу сказать, не знаю. Но точно знаю, что это такое. У нас очень много в России таких разработок, таких уникальных методов, которых вот в других странах не применяется. Поэтому, возможно, что и нет. Я, честно говоря, не знаю, не интересовалась. Поэтому вот не могу ничего сказать. Поэтому, когда мы говорим о том, что заболевание желчного, да, на это нужно обязательно обращать внимание. Это тоже можно увидеть в результатах анализа. Можно сделать УЗИ, да, например, УЗИ брюшной полости, который тоже вам ответит на вопрос, а есть ли у вас, например, застой или нет. Кстати, еще про инсулинорезистентность. Хочу добавить, очень часто вопрос такой получаю, я уже устала на него отвечать на самом деле. Что делать? Очень часто пачкаются волосы. То есть я помыла, и кожа головы стала жирной буквально вот за пару часов, и короче, вновь нужно мыть голову. Что делать? Это тоже может быть признаком инсулинорезистентности, да, которое накопление и избыточное кожное сало, которое формируется в процессе воспаления, которое создает повышенный инсулин. Поэтому если вас эта проблема вот уже много лет преследует, особенно, да, или вот она для вас стала вдруг внезапной, то есть вы заметили, что кожа головы вот начала быстро жирнеть, да, и появился, например, никогда не было, но появился, вот так проводишь, да, жирный блеск на коже, допустим. Это тоже может быть симптомом, когда не совсем все в порядке. Это важно. Что еще? Если мы говорим про дисбиоз кишечника, микробиом для женщины тоже очень важен. Микробиом для женщины, микробиом кишечника – это, наверное, один из главных факторов поддержки иммунитета, поддержки настроения, связь, помним, да, кишечник-мозг. Это, конечно же, то, как женщина, там, ее способность набирать вес, ее противостояние различным бактериям и так далее. И это, конечно, проявление внешности. Хороший развитый микробиом помогает поддерживать качество кожи. Если у вас черные комедоны, закрытые точки на носу, сильно проявлены, воспалительные элементы на лице, да, особенно акне, еще что-то, первое, о чем нужно думать, это, конечно, микробиом кожи и проявление дисбиоза кишечника. Это процесс, который отражается именно вот таким образом. Поэтому смотрим на это. Пятки. В каком состоянии ваши пятки? Вот прямо сейчас посмотрите, потрогайте, что с ними стало за зиму, например. Да? Если на пятках есть какие-то изменения, трещины, если на пятке очень сухие, если на них грибок или грибок ногтей и так далее, это все красный флаг для вас, потому что это говорит о том, что ну, если грибок, да, то мы говорим о кандидозе. Про кандидоз был подробный эфир, он есть в общем канале. Он в открытом доступе, можно посмотреть. Если мы говорим про глубокие трещины, если мы говорим о том, что пятки сохнут и так далее, у этого есть причины. Их может быть множество, начиная от дефицитных состояний, заканчивая заболеваниями щитовидной железы. Сюда же их можно относить. Поэтому здесь на это смотрим. Появляться угри на бедрах и ягодицах. С чем это может быть связано? Ну, уровень воспаления, изменение микробиома. Сложно сказать без чекапа. Это мое любимое. Нужно взять, как он называется, магический шар, да, и погадать. Потому что ну, это, я вот вначале сказала, да, что многофакторные. Нет одной причины у заболевания. Да, и почему именно угри на бедрах или ягодицах? Ну, ряд причин может быть. Самое верное – это сдать чекап и посмотреть, в чем проблема. Но однозначно не надо ждать, когда это все само пройдет. Почему-то есть у нас, вот только, мне кажется, у нас, мне кажется, в других странах по-другому. Дождаться, когда пройдет, и уж если второй раз шарахнет, тогда пойду сдавать анализы. Но почему? Вот мне интересно, почему это? Это нужно менять мышление. Меняйте мышление своим детям, чтобы им проще жилось, чтобы они знали ответы на свои вопросы, что с ними происходит. Потому что если сейчас вот у вас угри эти пройдут через 2 недели, вы забудете, ну, что-то было и было. А это мог быть какой-то первый звоночек того, что начались какие-то изменения. И, возможно, если бы вы сейчас на это обратили внимание и как-то скорректировали, то вы бы эту ситуацию исправили, и вообще бы она больше никогда не возвращалась. А всего-то сдать анализ, ну, всего-то там чуть почитаться, обратиться за консультацией, и все. А на самом деле ведь это просто ногти. Я всегда прошу фотографии ногтей, когда работаю с клиентами, и это большая проблема у женщин, потому что женщины просто не знают, как выглядят их ногти без покрытия. Уже, мне кажется, я начинала об этом говорить там лет 5 назад. Сейчас огромное количество коллег подхватило эту информацию о том, что гель-лак не должен носиться. Покрыли, сняли, покрыли, покрыли, сняли и опять. Это травматизация ногтя, это высокая токсическая нагрузка, это невозможность диагностики по ногтям. А ногти, между прочим, если мы говорим о какой-то медицине катастроф, то первое, на что смотрят, это ногти. И если ногти в покрытии, то врач или реаниматолог и так далее может не иметь представления о том, что происходит с вашей сердечно-сосудистой системой. Он не может понять, да, потому что по ногтям там ногти синеют, краснеют. Можно определить ряд состояний. Вот, допустим, доставляют вас в каком-то таком состоянии, когда вот, ну, непонятно что, да, и нужно быстро принимать решение, смотрят на ногти. Конечно, не надо только поэтому не делать гель-лак, да, но к тому, что нужно, вы сами можете ежедневно, смотря на свои ногти, понимать свое состояние здоровья. А когда вы их вечно перекрываете, вы и понятия не имеете, а что с ними вообще. Слоятся они, мягкие, какие они. Нужно снять, восстановить и посмотреть. Наличие луны, когда мы белые лунки, они должны быть они должны быть эти луны. Если их нет, это, как правило, это говорит о том, что это дефициты витаминов и минералов. Исчерченность ногтей, если они в полосочку, если они вогнуты, выпуклые и так далее, это все будет говорить о дефицитных состояниях. Цинк, железо, тут может быть все что угодно. Если они слоятся, если они вообще не растут, так это вообще сигнал о том, что беда с ногтями. Такое может быть, если вы долго носили гель-лак, и вот после гель-лака у вас какие-то проблемы, нужно ногтям дать время восстановиться, чтобы понять, а истинное какое у них состояние. Но в целом ногти – это очень хорошая диагностика. Поэтому обязательно смотрите на свои ногти и не носите гель-лак без покрытия, потому что это важно. Что еще может быть? Конечно, если мы говорим про полость рта, мы говорим про зубы, то что можно заметить? такой красный флаг чего будет, да? Например, кровоточивость десен. Если десны кровоточат, вот вы почистили зубы, сплевываете, а у вас вы видите кровь, это самый верный признак того, что не доели витамина С. Вот прям не доели. Десны начинают, если, конечно, у вас нет хронического пародонтита или каких-то других заболеваний, то это чаще всего говорит именно о дефиците витамина С. Но если он есть, дефицит этот, то кровоточивость она будет. Если зубы начали, не дай бог, крошиться, откололись, то это серьезнейший знак того, что не хватает как минимум кальция, цинка и других минералов, то есть минеральный обмен нарушен. Срочно проверять состояние костей, срочно проверять, насколько плотность костей изменилась она или нет. С возрастом вот, принято сейчас муссировать тему, что мы теряем большое количество белка, но мы забываем о том, что мы теряем также и количество минералов. Особенно если мы не пополняем это, да, постоянно, и потеря плотности костей, то есть когда кости становятся более такими в дырочку, да, вот как вы себе представляете кости, и эта плотность костей, мало того, что это ломкость костей, да, во-вторых, это плотность скелета нашего, который тоже влияет на усадку. Вот как, да, мы рождаемся маленькими, да, потом растем, а потом опять становимся маленькими. За счет чего? Потеря мышц и потеря скелета, то есть мы уменьшаемся, потому что кости сжимаются, да, позвонки сжимаются. Чтобы этого не допускать, должна быть адекватная плотность костей. Если крошатся зубы, да, то это может быть серьезная проблема. Дефицит железа может выражаться в виде заед. Если вы постоянно у вас есть заеды, шелушатся губы, то это может быть признаком того, что у вас есть дефицит железа, дефицит группы В. То есть это дефициты, которые к вам кричат: у меня дефицит, покорми меня. Такого допускать нельзя, друзья. Если у вас постоянные хронические простуды, постоянные воспаления, да, то здесь, конечно, тоже нужно работать комплексно, потому что чаще всего это говорит о том, что есть снижение иммунитета и высокий уровень стресса. Вот еще один момент, который хотелось бы отразить в здоровье женщины, это психосоматические проблемы, потому что у любого процесса есть процесс психосоматической части, да, то есть психосоматика влияет на развитие того или иного заболевания. И наше внутреннее состояние либо усугубляет течение заболевания, либо его профилактирует, либо вообще не делает его возможным. Я вначале сказала, что женщина, которая живет из страха заболеть, обязательно заболеет и постоянно будет находиться вот в этом состоянии, а вдруг я заболела. И женщина, которая уверена в том, что она не больна, уверена, что ее тело красиво, да, может быть, ей хотелось бы чуть стройнее выглядеть или чуть моложе, но она себя любит, она уверена в своем теле, для нее тело является точкой опоры. Почему? Она ежедневно о нем заботится, она ежедневно дает ему нужное питание, дает нужные движения. Вот, кстати, хотела отметить стресс. Сейчас мы про стресс тоже будем говорить. Сейчас давайте договорю про волосы, еще осталось немного. Про волосы, выпадение волос. Когда волосы выпали, уже очень поздно что-либо делать, друзья. Потому что если они выпали, ну, если это была какая-то вирусная нагрузка, стресс и так далее, отрастут. Если это дефицитное состояние, которое не были компенсированы, то они не отрастут. То тут надо работать комплексно. 70% – это то, что изнутри, 30% – это то, что можем мы воздействовать на кожу головы, стимулировать рост луковиц и так далее. Конечно, трихолог-нутрициолог вместе могут помочь, если есть проблемы волос. Что важно учитывать? Важно не допускать того, чтобы настолько были сильные дефициты, что это проявлялось на волосах. Волосы – это то, что состояние вообще волос женщины можно определить, насколько достаточно в ней именно питания. Вот я люблю говорить слово не еда, а питание. Почему? Потому что мы себя должны напитывать всем, что нам необходимо. Напитывать жирами, белками, витаминами, минералами, углеводами. А почему это важно? Потому что именно питание для клетки. И организм волосы отдает последним Вот последний ресурс, который отдает организм свои питательные вещества, это волосы. Потому что волосы не несут никакой функции для выживания организма. То есть волосы, они, если вы будете без волос, вы выживете. И организм это прекрасно знает. И туда ресурс идет в последнюю очередь. И если у вас плохие волосы, если у вас их там недостаточно, они выпадают и так далее, это говорит о том, что организм туда не направляет питательные вещества, у них его, у организма его мало, этих питательных веществ. Вот и все. Это самая главная первопричина, по которой качество волос женщинам не нравится. Они там выпадают, еще что-то. Могут не выпадать, могут быть дефициты в виде питательных веществ, и тогда появляется пигментация в виде седины. Это тоже можно исправить в определенных случаях, в определенных нет. Про рутину здоровья у меня есть женский клуб, где мы достаточно много уделяем внимания, я выложу все ссылочки потом в канале, где мы уделяем внимание как раз состоянию женщины и говорим о том, как за собой ухаживать. Если интересует еда, то это мой кулинарный клуб, где мы учимся готовить и вот эту создавать рутину полезного питания. Пожалуйста, два продукта, которые могут помочь в зависимости от того, где ваше слабое место. Или оба продукта, пожалуйста. По волосам есть отдельная программа, где я рассказываю о том, как выбирать шампуни, как нужно есть, какие добавки и так далее, как диагностировать причину проблем. То есть, если вам хочется самостоятельно поработать, можно это делать в рамках этой программы. Так вот, возвращаясь к стрессу, друзья, если мы говорим о стрессе, то, конечно, например, ваш образ жизни, который представляет собой гиподинамию, когда вы не проходите даже свои нормы там, в 10 тысяч шагов, это для организма огромный стресс. Я всегда клиентам, я всем пытаюсь эту мысль просто донести, чтобы вот она вот здесь, вот как видели эту женщину, которая там, значит, Гуччи, что она там стучит, вот это делает. Видели, да, в Инстаграм? Вот то же самое, что вот прям вот сюда себе вбить, что нужно 10 тысяч шагов. Надо, кстати, снять рилс с похожим. 10 тысяч шагов, достаток белка и так далее. И вот очень важно понять, что наши тела предназначены для движения. И когда вы хотите лечь, тело на самом деле хочет ходить, двигаться, мышцы хотят работать, и тело хочет нагрузок. Но из-за того, что у вас, например, нет, вам кажется, на это времени, нет на это привычки, нет какой-то, может быть, вам кажется, возможности и так далее, вы лишаете тело, и уровень стресса в организме повышается. И вот здесь начинаются очень серьезные проблемы, потому что помимо этого стресса внутреннего повышается еще и уровень стресса, который есть извне. То есть женщина сама внутри себя может создавать условия для стресса, усугубляя состояние. Вот только представьте, а если мы еще и подвержены стрессу, ходим на нелюбимую работу, я не знаю, что там еще происходит, переживаем за будущее и так далее. Про тревожность у меня тоже есть, кстати, эфир, посмотрите. То представьте, пожалуйста, как вообще женщина может себя чувствовать. В таком состоянии она может стремиться к чему-то, там, к сохранению здоровья? Нет, ее одолевают страхи, страх заболеть, страх, не знаю, там, умереть или еще чего-то. Нужно, конечно же, что нужно в этот момент делать? Пойти на тренировку, на любую. Что еще? Если вы увидели, что у вас теряются волосы, брови выпали ресницы, например, да, изменились они, поредели, что-то с ними случилось, это тоже тревожный симптом. Но, как правило, очень часто это связано с состоянием щитовидной железы. И щитовидка у многих женщин просто не продиагностирована, но очень многие живут со скрытым гипотиреозом. Как правило, эти женщины страдают отеками, у них есть редкие волосы. Вот на бровях, например, могут выпадать волосы, да, то есть иметь такие тонкие волосы какие-то, да, будут. Как правило, есть небольшой лишний вес, и они никак не могут его скинуть, 3-5 килограмм, и вот они постоянно с этим весом борются. И это форма скрытого гипотиреоза. Но хочу сказать, что эта форма не требует назначения препаратов. Вот когда вы идете... Кстати говоря, заболевания щитовидной железы у женщин одни из самых часто диагностируемых. И если женщина приходит к врачу, и врач ей говорит, ой, да, у вас гипотиреоз, вот вам таблетка, пейте ее пожизненно, это плохой врач. Потому что восстановить функцию щитовидной железы можно попробовать любыми другими натуральными способами. То есть, если вдруг у нас есть дефицит гормонов, конечно, когда, например, тиреоидит, который говорит об избытке гормонов, здесь сложнее без гормональной терапии, да, потому что нужно угомонить выработку гормонов. А вот когда дефицит, нужно посмотреть на общее соматическое здоровье женщины. Очень часто это связано с тем, что нарушены метаболические процессы, есть дефициты серьезные, и у тела просто нет ресурса вырабатывать гормон. И вместо того, чтобы восстановить здоровье женщины, ей дают таблетку и говорят, пей пожизненно. Все эти дефициты усугубляются, ее состояние усугубляется, ей повышают дозировку, потому что ну, не работает вот это, нужно побольше пить, и она продолжает пить. Это путь в никуда. Да, есть случаи, когда без этого не обойтись, но даже в этих случаях образ жизни должен быть скорректирован так, чтобы вы старались с этих таблеток слезть, чтобы вы старались восстановить функцию, нормальную работу щитовидной железы. Поэтому, если у вас есть заболевание щитовидной железы, или оно не продиагностировано, вы сейчас себя узнаете, постоянная усталость, постоянная, может быть, реакция на духоту, жарко, например, то это может быть просто непродиагностированное заболевание щитовидной железы. Это опять комплексный подход, который необходим. Синяки под глазами, отечность под глазами, вот эти бесконечные патчи, которые пытаются скрыть вот эти вот косметическими средствами, проблемы, которые достаточно глубоко находятся внутри организма. Есть строение тел, когда вот есть вот эти мешки биши, которые делают отечность глаз. Если это действительно так, то здесь помогает только косметология. Если вопрос в том, что у вас есть отечность под глазами или есть синяки под глазами, у этого тоже есть причина, особенно если это появляется иногда. У меня тоже иногда появляются синяки под глазами в момент, когда я вот, ну, что-то переработала, например. Но если это темные синяки под глазами, и они постоянно у вас, да, то это тоже проблема. Чаще всего связанная с железодефицитом. Но на это нужно обращать внимание. Мелкие. У меня где-то вот здесь есть одна, вряд ли вам будет видно. Вот одна есть. Мелкие такие белые точки, как жировички, но маленькие. Небольшие жировики, а маленькие белые точки, которые липомы небольшие, которые невозможно выдавить или убрать, да, их можно только удалить в косметологии. О чем это говорит? Нарушение липидного обмена. Это как раз опять-таки к вопросу, то есть если они появились, это звоночек, проверяем печень, смотрим, что с желчным, как вообще дела. Потому что это может говорить именно об этом. А появление розация, появление пигментных пятен, это все может быть связано с уровнем инсулина, с уровнем гликации организма и, конечно, дефицит витамина К. И здесь это опять-таки комплексный подход. То есть, если это появилось, с этим нужно работать. Бледность лица. Ну, я об этом говорила на эфире про 10 тысяч шагов, о том, что бледность лица не всегда связана, что вот если у вас бледное лицо, что это прямо напрямую связано с железодефицитом. Это может быть связано с недостатком кислорода в организме. Кислород нам нужен точно так же, как вода, белок и все остальное. И если мы его не получаем, этого кислорода, то это будет, конечно же, проявляться в виде, например, снижение тонуса кожи и ее цвета. Так, сейчас посмотрю, вопросы были здесь. Низкий вес и прыщи на лице тоже признак инсулинорезистентности? Почему? Нет, низкий вес и прыщи на лице это не обязательно инсулинорезистентность. Налет на языке белый, что это значит? Скорее всего, это кандидоз, зависит от того, как долго он. Сильно слоятся ногти, ну, какие-то дефициты. Ольга, если я не ем молочную продукцию, плохо переношу, как добирать кальций? Ну, у меня есть об этом большие посты, blog.ugrymova.ru про кальций, где я говорю, какие источники кальция существуют. И молочная продукция не всегда самый лучший источник кальция. Качество молочной продукции на самом деле сейчас достаточно плохое. И именно есть молочку для того, чтобы получить свою норму кальция, не совсем верно. Кальций на самом деле представлен в большом количестве продуктов. Если ваш рацион разнообразен, то там, дефицит кальция может образоваться только в случае каких-то, например, проблем и патологических состояний. А если мы говорим про продукты, которые имеют экстра кальций в составе, то это сыр пармезан. Один маленький кусочек сыра пармезан. Вот, пармезан – это ваш БАД, который вы храните в холодильнике, Если это продукт для вас деликатесный, он для вас дорог, то вы просто покупаете и говорите, это мой кусок в семье, и говорите, я его буду есть, это для моего здоровья. Там содержатся ферменты, там содержится белок, содержатся жиры, содержится кальций, содержатся пробиотики, которые важны для женского здоровья. Небольшой маленький кусочек пармезана, 20-30 грамм в день. Это прекраснейший источник всех этих веществ. Купили вам этого куска, там не знаю, сколько он стоит сейчас в России, вам этого куска хватит на долгое время. Вы едите его как лекарство. С утра съели, отлично. Кальцием богато большое количество зелени. Большое количество семян богато кальцием. А молоко из мака, пожалуйста, маковское, мак не Макдональдс, а мак, кондитерский мак, черный, мелкий. Пожалуйста, тоже содержит большое количество кальция. Поэтому источников много. Пост есть об этом, можете посмотреть. Так, друзья, если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, пишите. Я скоро буду заканчивать и буду отвечать на ваши вопросы. Что еще? Чекап мы поговорили, тревожные симптомы поговорили. Друзья, у нас осталось три темы, но вот мы с вами уже полтора часа. Мы успеем разобрать, наверное, еще только одну. Напишите, какая тема интереснее. Вес женщины. Анти-эйдж или уровень энергии? Что интереснее? Что для вас актуальнее? И я отвечу. Так, Наталья пишет энергия. Еще? Пока вы пишете, я отвечу на вопрос про родинки. Почему появляются с возрастом родинки? Был вопрос. Но почему так много родинок с возрастом? Так, энергия. Ну, во-первых, в организме накапливается... Друзья, пишите, пожалуйста, я сейчас выберу, что мы обсуждаем. С возрастом появляется, накапливается ультрафиолет, реакция на ультрафиолет, который, да, лучи которого тоже меняются, она может проявляться в виде, конечно же, изменений таких, как которые родинки. Усиливает выработку пигмента, да, и образование новых родинок. Поэтому, когда мы говорим о появлении родинок, это всегда реакция на ваше внешнее проявление. То есть даже если вы пользуетесь солнцезащитным кремом, если ваша кожа подвержена родинкам, то вообще нужно его избегать. Это самая частая причина. Обожаю песто, два в одном, пармезан и зелень. Ну, я бы не сказала, что соус песто будет являться... Его достаточно много надо съесть, а он калорийный, чтобы из него получить кальций. Поэтому все-таки сложновато. Антиэйдж, энергия, низкий вес. Так, но низкий вес, к сожалению, нет. Об этом есть отдельный пост. Посмотрите, пожалуйста, Елена. blog.ugrymova.ru. Антиэйдж, энергия. Антиэйдж. Ну окей, давайте мы сейчас начнем. Я антиэйдж с энергией немножко объединю, и мы с вами об этом поговорим. Когда мы говорим о том, что женщина меняется с возрастом, этот процесс нужно принять. И если хочется ему сопротивляться, то сопротивляться не с целью ненавидеть свое отражение в зеркале и искать там, где же появились новые морщины, а все-таки принимать свои изменения и стараться их подчеркивать и делать их лучше. На мой взгляд, это самое важное. И следить за тем, чтобы не рос биологический возраст, про который мы уже поговорили. Я вам сказала, что тело наше стареет, если посмотреть с точки зрения, да, физиологии, это уменьшение теломер на хромосомах, это уменьшение митохондрий. И вот здесь интересно, митохондрии напрямую связаны с уровнем энергии женщины. И, конечно, с возрастом мы видим, что есть потеря энергии. Но вот здесь посмотрите, какой нюанс. Можно жить в условиях, когда ты постоянно энергию отдаешь, и у тебя нет никакого энергообмена, а можно жить как аккумулятор, который аккумулирует энергию. И вот я раньше, отвечая на вопрос, Ольга, как вам удается достаточно много уделять внимания всем областям, и здесь, и там, вот как вы успеваете в течение дня все это делать, сначала я пыталась рассказывать про какую-то схему, значит, как я записываю дела. Потом я раз думала о том, что, возможно, причина в том, что я правильно распределяю день, еще что-то. Но я в процессе своих размышлений спустя годы пришла к выводу, что это высокий уровень энергии. Я в энергию не растрачиваю, я ее накапливаю, потому что все, что я делаю, это те занятия, те действия, которые наполняют меня. Я знаю, как пополнить свой ресурс энергии. Обмен энергии в нашем теле, он зависит не только от того, сколько мы поспали и как мы едим. Это не тот процент энергии, на котором... Это процент энергии для того, чтобы наше тело существовало, ходило на работу, но не более. Для того, чтобы энергии было больше, на физическом плане, да, в каком-то вот физиологии, должны хорошо работать митохондрии. Работа митохондрий поддерживается достаточным и адекватным сном. Что это означает? Это означает, что мы в физиологичное время ложимся и просыпаемся. Ну да, друзья, но чтобы чувствовать себя энергично, нужно лечь в 10 часов вечера. Но здесь нету никаких других. Это бесплатный способ, но он многим не нравится. Многие хотят добавку. А это всего лишь нужно вот в 10 вечера лечь спать. И проснуться в 5:30, в 6. Вот тогда митохондрии будут работать отлично и будут снабжать вас энергией. Вот это один из ключевых моментов. Он не нравится многим, поэтому многие его избегают и выбирают что-то другое. Но самый действенный – это один из этих способов. Второй – это контроль воспаления. Про хроническое воспаление, которое как раз, кстати говоря, связано и с антиэйдж, потому что если повышенный уровень хронического воспаления в организме, то это проявляется снижением уровня энергии, снижением работы практически всех, отражается на всех процессах в организме и отражается внешне на коже, на теле. То, конечно, не допускать вот этого повышенного уровня воспаления. В результате чего оно образуется? Окислительный стресс, накопление токсинов в организме женщины. Откуда берутся токсины? Токсинов очень много. Во-первых, это внутренние токсины. Отработка любых, да, процессов жизнедеятельности бактерий, организма и так далее. Все это находится в лимфотоке. Если вы не потеете, если вы не работаете усердно, кардио, там, ходьба и так далее, не посещаете регулярно баню, не так, что раз в месяц, а регулярно. И, то есть, если вы не занимаетесь своим лимфотоком, то все это застаивается и не выходит годами, формируя вот, да, такой токсический, серьезный эффект для организма. И токсины, которые есть вне. Ну, плюс, кстати говоря, токсины, да, повышенный кортизол, это тоже токсично для нашего организма. Избыток железа, который сейчас очень любят капать, вводить там внутривенно и так далее, это тоже токсично для нашего организма. Не всегда этот вариант подходит. Избыток витаминов и минералов тоже может влиять на это. Конечно же, избыток кортизола и инсулина в крови, избыток глюкозы тоже будет для организма, ну, не токсичным, но будет иметь свой вклад в уровень воспаления. И внешние токсины, конечно, внешние токсины, которые начинаются буквально с порошка, которым вы стираете нательное белье, постельное белье. Потому что все же это остается в волокнах ткани, вы 8 часов лежите на подушке, которая была постирана каким-нибудь там тайдом. Да, и этот тайд за множество лет, я никогда не устану рассказывать эту чудесную просто историю. Это один из моих дебютных клиентов, когда я начинала, где-то, наверное, 3-4 год работы. Я не чувствовала еще себя так уверенно, как сейчас, но тем не менее старалась максимально клиента посмотреть со всех сторон, и ко мне обратилась женщина, я тогда в Нижнем Новгороде жила и часто читала лекции в Изумрудном, замечательное есть место такое в Нижнем Новгороде, я приезжала, и мы там устраивали такие ретриты, и я там читала лекции, и после одной лекции ко мне обратилась женщина, которая была слушательницей этой лекции, говорит, пожалуйста, помогите мне, потому что я уже не знаю, что делать, а у нее была сыпь на теле, которая чесалась и которую никто не мог продиагностировать. Ну, то есть аллергия, нет, все маркеры аллергии в порядке. Там, мы проверили желчный, ЖКТ, паразитов. Ну, то есть мы проверили большое количество, и все было мимо. То есть это не какое-то заболевание кожи, прочее, прочее. И я расспрашивала ее об образе жизни, что же она делает. И выяснилось, что эта женщина с хорошим уровнем достатка обожает хрустящие белые простыни, которые она относит, внимание, в химчистку. Она относит их в химчистку, ей возвращают эти белоснежные простыни, она ими застилает кровать. У мужа нет аллергии на эти простыни, а у нее есть вот эта вот аллергия, которая... Она, причем, да, аллергия не по крови, но на коже это вот такая вот реакция в виде сыпи, которая в какие-то моменты даже усложнялась, там была... Она ее расчесывала и так далее. Она перепробовала диеты, она перепробовала что угодно, она там не убирала глютен, убирала, ну, она реально уже обратилась в отчаяние. Я, честно говоря, даже не знала, могу ли я ей помочь или нет, но когда я выяснила, я говорю, пожалуйста, уберите вот эти простыни, посмотрите, что будет. Ну и случилось чудо. То есть, убрав химчистку, она лишилась простыней хрустящих, но зато она обрела хорошую качественную кожу. О чем это говорит? О том, что все, что соприкасается с нашей кожей, да, через трансдермальный слой может попадать к нам в кровоток и может накапливаться в нашем организме. Все крема, вся декоративная косметика, все дезодоранты и прочее, все, с чем мы соприкасаемся, одежда некачественная, если она там из Китая какая-то, еще что-то, это все имеет накопительный токсический эффект. Это не означает, что мы не должны жить в мире, да, мы не можем не взаимодействовать с токсинами, но это означает, что мы имеем право выбирать более качественную бытовую химию. Мы имеем право выбирать более безопасную косметику и так далее. То есть это же мы можем себе позволить выбирать. И тем более, что сейчас уже не стоят продукты, которые с более безопасным составом каких-то диких денег. Это сейчас становится также доступно. Просто делать ежедневный выбор. Когда вы тянетесь за привычным порошком, взять порошок другой, не такой. Постараться выбрать что-то более полезное. И это очень важный момент, на который стоит учитывать, который стоит учитывать. И вот когда накапливается токсическая нагрузка в организме женщины, это тоже формирует фон воспаления, это тоже влияет такая токсическая нагрузка, накапливаются тяжелые металлы из воды. Какую воду вы пьете, да, там помада, большинство помад, которые изучены, да, известных брендов, где присутствуют тяжелые металлы, пища, которая богата тяжелыми металлами. Чем больше пища подвержена рафинации производству, тем больше в ней может быть нитратов, химикатов и других веществ. Стараться этого избегать. Но это не должно превратиться в манию, что вот мы все, мы теперь живем без токсинов, и нам нужно сходить с ума. Нет, это разумный выбор. Это выбор того, что мне важно, что я складываю в свой организм. Мой организм не помойка, поэтому я хочу туда класть только то, что является качественным. Поэтому, конечно, уровень токсической нагрузки будет идти напрямую с антиэйдж. Вот женщина, например, чем старше становится, тем больше у нее появляется банок, значит, косметики, которым надо вот здесь, этим здесь помазать, этим здесь, там 700 банок, 700 масок, которые, ну, в какой-то мере, конечно, это может решить проблему, но глобально же мы с вами обсудили, да, что если в коже просто недостаточно коллагена, если в коже просто недостаточно влаги, эластина и кислорода, то ты хоть намажься самым лучшим кремом на свете, он не поможет. Потому что кожа изнутри не имеет питания. Сделай лучшую маску для волос. В моменте это может тебе помочь, но если нет питания, если в луковицу не поступает питательное вещество, он не поможет это. Есть понимание, да, вот этого процесса? Поэтому, конечно же, чтобы возрастные изменения не были болезненными, чтобы вы их принимали, и вы ими должны управлять. Понимая, как организм стареет, понимая, почему в организме становится меньше энергии, мы можем это улучшить образом жизни, образом мысли, питанием. И питание для женщины – это не только коррекция веса. Это именно, вот мне кажется, с возрастом женщина должна становиться разборчивее во всем. Вот именно разборчивость в питании. Не просто взять какой-то снэк с полки магазина, съесть и забыть. Нет, а изучить, а что же я буду есть-то? А почему я сейчас это должна съесть? А точно я должна это съесть или мне сделать более здоровый выбор? Потому что после 40, ну или даже после 35, уже времени на ошибку значительно меньше. Если морщина появилась, ну тут ее хоть утюгом гладь, она уже не уйдет. Если вес уже появился лишний в этом возрасте, то уже сложнее. Если в 27, там, не знаю, в 30 еще с весом работать достаточно легко, то дальше уже с весом работать сложнее, сложнее, сложнее. И лучше не допускать его набора, этого веса, чтобы не потом не столкнуться с проблемами. И вот так во всем многофакторный, как мы начали с вами, с главной мысли о том, что все процессы имеют под собой не какую-то одну причину, что это многофакторные процессы. А так мы должны это с вами понимать, что от нашего ежедневного выбора, от нашего ежедневного действия, во сколько мы сегодня легли, что мы съели на завтрак или в перекус, одна конфетка, которую вы едите каждый день, способна изменить гормональный фон, способна повлиять на все. Это не означает, что вы всю жизнь будете жить без конфет. Это означает, что вы делаете выбор в пользу других ценностей. Если вы представляете себе жизнь без конфет, как, боже мой, да как я вообще без конфет проживу, или как я проживу без бокала вина, это же невозможно. Если вы так себе это представляете, то это действительно невозможно. Но если вы себе создаете систему ценностей, в которой конфеты и алкоголь становятся чем-то, что мешает вам чувствовать себя энергично, чувствовать себя здоровой, чувствовать себя ухоженной, чувствовать себя молодой, то, пожалуй, от этих продуктов можно отказаться и можно найти им альтернативу. Если вам нравится вкус вина, ну, ешьте, ой, вернее, пейте безалкогольное вино. Ну, если уж прям вот так. Да, ну, вряд ли кому-то нравится вкус вина. Обычно его все время закусывают, потому что вино не такое вкусное. Так же, как и кофе. Да, вот. Я там пью 6 чашек кофе в день и не могу отказаться. А какой вы пьете кофе? Ну, там латте, еще что-то. То есть это 6 десертов. 6 десертов съедает. У меня недавно была как раз такая девушка. 6 чашек кофе из Волконского, из Нижнего Новгорода, кстати. Я говорю, ну, вы посчитайте, во-первых, сколько вы тратите денег, а во-вторых, посчитайте, что это десерт, и посчитайте калорийность, и все. Если вы хотите пить... Ну, я не могу без кофе, она говорит. Я говорю, ну, если вы хотите жить без кофе, вы начните пить кофе просто американо или эспрессо. Мне не нравится горький вкус. Я говорю, ну, так это кофе, а все, что вы остальное пьете, это десерт. В этом-то и большая разница. И если вы знаете слабые места вашего образа жизни, если вы знаете слабые места в питании, вы можете направить туда свою энергию, свое внимание, и эти процессы сразу лучше станут вами управляемыми. Вы сможете на них больше повлиять и получить больше эффект. Это обязательно стоит сделать для того, чтобы почувствовать, а как может быть по-другому. Так, друзья, если у вас вопросы, пишите их, пожалуйста. Я сейчас буду заканчивать и буду на них отвечать. Если я что-то пропустила, повторите, пожалуйста, чтобы я видела эти вопросы. Так. Что еще? Если мы говорим про уровень энергии, то уровень энергии, как я уже сказала, он зависит не только от того, что вы съели, и не от того, насколько был там у вас чистый рацион. Это зависит от занятий, которые вы выбираете. Вот, например, движение. Тренировка, ну, зависит от того, какая тренировка, но тренировка, безусловно, вас наполняет энергией. Если, конечно, это какой-то профессиональный спорт, то наоборот. Но если это домашние тренировки, зарядка, ходьба, там, легкий бег и так далее, то это то, что дает вам энергию. После этих занятий спортом вы чувствуете прилив энергии. Это наиважнейший фактор. Есть очень много вещей, на которые мы просто незаметно, но сливаем большое количество энергии. У нас свой уровень энергии нормальный, но из-за того, что у нас есть вот эти сливы постоянные, мы тратим туда энергию и внимание. Что это может быть? Банально, это наш телефон. Если ваш телефон, ваша зависимость, и вы постоянно сидите в соцсетях, разрешается только мой профиль, безусловно, его можно смотреть. Я не манипулирую вашим вниманием. Но если еще кто-то есть, да, кто не манипулирует, какая-то информация, где не манипулирует вашими страхами, вашим вниманием, то вот я начала со страха, да, что если женщина очень подвержена страхам, если она боится за себя, за свое здоровье, за здоровье детей, за всех переживает, вот такая тревожная она, ей так легко управлять. Снимаешь рилс о том, что там, если ты не ешь это, ты умрешь, и все, она твоя. Она смотрит этот рилс и просто читает следующий, боится, все, и начинает просто участвовать в твоем контенте. Но это не совсем человечно, на мой взгляд, да, все-таки мне хочется изменить ваше мышление, чтобы вы были более разборчивы и здесь. Тот контент, который мы потребляем, в него уходит большое количество энергии. Новостные ленты, не знаю, там телеграм-каналы, переписки с друзьями, чаты, бесконечные рилсы, видео. Я вот очень расстроилась, когда рилсы стали популярны, в отличие от постов. Пост – это возможность выразить свою мысль, да, проиллюстрировать ее, рассказать. А видео, да, это ты должен в первые 3 секунды завладеть вниманием, и вот этот вот постоянный скролл этих видео просто невозможно. Вот честно, я уже не смотрю, я отписана от всех, от кого возможно, и это просто какое-то безумие. И туда уходит большое количество энергии. Если вы этому подвержены, убирайте это. Я знаю, что если у вас нет Инстаграма, то это есть ВКонтакте. Это нужно убирать. Это лучше книга, безусловно. Если мы говорим о том, что еще забирает энергию вот, да, гиподинамия, то есть отсутствие, это забирает мысли, которые у нас сидят и которые постоянно зудят, и какая-то мысль, там, тревожность, например, о чем-то, или переживание о чем, кто что-то подумал и так далее, туда уходит большое количество энергии. Вот просто огромнейшее количество энергии туда уходит. Как можно поддержать организм при приеме антидепрессантов? Конечно, если диагностирована депрессия, если вы у психотерапевта и назначение обосновано, то антидепрессанты должны назначаться на срок, в течение которого вы должны не поддерживать себя, а работать для того, чтобы вы могли эти антидепрессанты перестать принимать и быть здоровым человеком, чтобы у вас сформировались нормальные нейронные связи. Многие принимают антидепрессанты. У меня депрессия, я принимаю антидепрессанты, мне лучше. Ну а что ты делаешь для того, чтобы тебе было лучше? Антидепрессанты выполняют свою функцию, пока вы их пьете. Но работаете ли вы параллельно с тем, чтобы вам было лучше? Устраняете ли вы причину депрессии? Если вы принимаете антидепрессанты, значит, у вас депрессия. Вот во время депрессии себя поддержать не то, что нужно, а просто максимально себя нужно поддерживать. Во-первых, у антидепрессантов, в зависимости от того, какие вы принимаете, нужно посмотреть аннотацию, и вы увидите побочные эффекты и увидите большое количество влияния на организм. Если там есть слабые ваши места, почки, печень, нужно поддерживать. А во-вторых, конечно же, у вас должна быть сформирована нагрузка, должна быть ежедневная, вот прям прогулка в виде 10 тысяч шагов, это ваша ежедневная рутина каждый день, в любую погоду. Это правильное питание, это количество дофамина, которое вы получаете. То есть здесь у меня есть об этом где-то пост, посмотрите, пожалуйста, про депрессию. Прям так и наберите blog.ugrymova.ru депрессия, и вы увидите этот пост, и там указан план действий. Но антидепрессанты, это как я приводила вам пример с Оземпиком, то есть это не волшебная таблетка. Если вы не будете себе помогать, то при их отмене нужно стремиться как можно быстрее их отменить, потому что антидепрессанты, они создают некую реальность, что с вами все окей. Но это реальность, вернее, не реальность, да, а создают некую псевдореальность, что с вами все окей. Но на самом деле не окей, поэтому с этим обязательно нужно работать. Я вам желаю как можно скорее из этого состояния выйти. Друзья, если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, пишите, я сейчас буду скоро заканчивать. Поэтому, если вы привыкли энергию свою раздавать, если вы привыкли свои интересы ставить вопреки другим, отдавать себя полностью, не знаю, там, работе, отдавать полностью семье, себе ничего не аккумулируя, не занимаясь собственными занятиями, не заботясь о себе, то об уровне энергии, что бы вы ни ели, его будет недостаточно. Нужно себя наполнять. Наполнять тем, что нравится. Наполнять тем, что вкусно и полезно. Наполнять хорошей, качественной информацией. Наполнять хорошей музыкой. Наполнять себя кислородом. Если это станет ежедневным выбором, ежедневной рутиной, ежедневным вашим желанием, вы увидите, что количество энергии, оно просто зашкаливает. И вот вы уже, время 9 вечера, вы... Не то, что вы бодры, да, но у вас есть силы, вы не так изнемождены, а вы чувствуете себя максимально хорошо. Вот меня беседа с вами, например, сегодня очень сильно наполнила. Обучать, рассказывать – это одно из моих любимых дел, это призвание. И я сейчас себя после эфира, вне зависимости от того, что я 2 часа говорила, я буду чувствовать себя на очень повышенной энергии. Я именно поэтому вечером не люблю проводить эфиры, потому что еще долгое время будет колбасить. Нужно будет сейчас успокоиться, потому что время ко сну. Ну, у меня еще только 7:30, а у вас уже полдевятого. Поэтому, нет, 7:30. Поэтому нужно нам скоро будет заканчивать, чтобы вовремя угомониться. Так, друзья, есть ли у вас еще вопросы? Напишите, пожалуйста. Я постаралась сегодня практически все обозначить, что я хотела рассказать, но про вес женщины мы не поговорили. Ну, если вам эта тема не очень интересна, ну и значит, мы ее не обсудили. Ну, про недостаток веса есть пост, можете посмотреть. У этого есть причина. Как правило, это могут быть какие-то генетические. Часто очень связано с жильбером, с состоянием ЖКТ, с состоянием нервной системы. С этим можно и нужно работать, потому что дефицит веса – это тоже не такая… Это проблема, когда мало ресурсов в организме. С этим тоже нужно работать. Так, друзья, ну что, напишите, пожалуйста, обратную связь. Все ли я рассказала или какие-то аспекты вам еще хотелось бы услышать? Напишите, пожалуйста. Стресс, токсины. Ну вот еще про стресс скажу одну последнюю мысль, которую, может быть, я не озвучила или озвучила ее не очень ярко. Стресс – это то, что мы не можем устранить. Мы не можем контролировать это. Но стресс – это то, безусловно, чем мы можем управлять. Наш выбор, как реагировать. Если мы научимся экологично проживать стресс, это будет один из главных ваших навыков, потому что если вы каждый раз будете включаться в какую-то стрессовую ситуацию, если вы каждый раз для себя будете сами создавать этот стресс и проживать его, это будет приводить к истощению, к изнеможению. Это будет оказывать негативное влияние на физическое здоровье. Но если вы будете учиться этот стресс нейтрализовать, ведь его можно нейтрализовать в моменте. Вот вы, например, чувствуете, что сегодня у вас был очень стрессовый день, куча всего происходило, всем что-то нужно было от вас, там еще что-то. У меня тоже такие дни бывают. Так ваши действия какие? Тренировка. Раз, снизили в моменте, понизили уровень кортизола. А что сделали еще? Сделали массаж. Отлично. Что еще можно? Взяли книгу вместо соцсетей. Легли вовремя спать. Все, вы компенсировали сегодня тот уровень стресса, который у вас получился. Вы вот эту вот, вот эти излишки взяли и убрали. Приняли ванну какую-то расслабляющую. Не знаю, полежали, подышали. Просто побыли наедине с собой 20 минут. Все, вы расслабились, вы убрали это, и вам стало значительно лучше. Реакция организма на физическом и эмоциональном уровне при воздействии на магнитных бурь, затмений и так далее. Ну, я, знаете, как я здесь отношусь к этому? Действительно, есть ультрачувствительные люди. Они чувствительны к эмоциям, они эмпатичны, они ипохондрики. Они все время ищут вопросы, а почему я сегодня себя плохо чувствую? А, магнитная буря, значит, это она виновата. Наши тела, безусловно, на это реагируют. Но иногда многие люди прикрывают какие-то свои, может быть, ну, лень сегодня что-то делать, да, или еще что-то. И вот, о, сегодня магнитная буря, значит, точно можно полежать. Бывает очень часто так, вот поверьте, особенно у пожилых людей. Мы можем на это реагировать. Наши тела действительно реагируют. Они реагируют, да, на новолуние, полнолуние, на там, солнечные затмения и так далее. Но если вы ежедневно заботитесь о себе, и у вас есть рутина, вот это, то для вас это будет нечувствительно. Метеочувствительность определяется состоянием сосудов, если на физическом уровне, достатком питательных веществ, достатком железа, достатком белка. Если все в порядке здесь, то вы не будете реагировать на какие-то климатические изменения. И не должен организм на это реагировать. Повторюсь, есть высокочувствительные люди, их не так много. Они, как правило, очень эмпатичны. Они очень, они прям вот ультрачувствительны, они даже чувствительны к тканям, которые они носят. Такие люди существуют, про них сейчас много говорят. Но это скорее исключение из правил. В большинстве случаев люди просто этим прикрываются, либо имеют какие-то проблемы, которые стоит продиагностировать. Друзья, я была рада с вами сегодня пообщаться. Я благодарю вас за то, что вы активно писали вопросы, участвовали в ответах. Это всегда очень ценно. А этот вебинар я готовила в рамках подарка на 8 марта. Надеюсь, что я смогла создать для вас какое-то состояние, которое расценивается вами как подарок. Благодарю вас всех за внимание. Если вам интересны мои продукты, приходите в кулинарный клуб. приходите в мой женский клуб. Это мои такие продукты, в которых я максимально участвую. У меня есть большое количество сборников рецептов. Есть программы, есть, конечно же, консультации. Если вы хотите индивидуально поработать, то в рамках консультации это можно сделать. Это большая работа на несколько месяцев, но, поверьте, она того стоит. После консультации меняется мировоззрение. Я работаю не как только нутрициолог, я работаю как коуч. Мы работаем с вашим мышлением, у нас есть видеосозвоны, где мы общаемся и с вами прорабатываем какие-то сценарии вашего поведения, если у вас есть там, например, нарушение пищевого поведения или реакция на стресс или еще что-то. Поэтому, конечно, очень откликается ваш подход, спасибо за информацию. Благодарю вас, друзья. Я полезные всякие ссылки выложу на посты, которые мы обсуждали, еще что-то. И я вас благодарю, Ольга. Я их выложу на канале, чтобы вы могли их посмотреть и прочитать. То, о чем мы сегодня обо всем об этом говорили. Друзья, благодарю вас еще раз. Желаю вам хорошего вечера. Ложитесь спать пораньше для вашего гормонального здоровья. Всем до свидания. Всего хорошего.